читаем из 17 главы 1 книги Царств, 1 и 11 стихов, 32 стих и 1 послание Петра, апостолу Петра, 8 и 9 стихи. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком и Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф, из Гефа, ростом он 6 локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей, а само копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря: «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же отдалею я его, убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. 32 стих. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Аминь». Мы много сегодня слышим поучительного. И вот еще один такой библейский пример, уникальный. Мы хорошо знаем с вами Давида, много читали о нем. Но вот опять к размышлению. Слава Господу, что Господь оставил нам вот свое слово. И оно уникально и многогранно, и оно всегда что-то говорит нашему сердцу. Я думаю, что никто из нас сегодня не уйдет из Дома Божия равнодушным в тех мыслях, которыми делились братья, от того слова Господня, ибо оно чудно. Менялись многие эпохи, уходили цари, одни приходили, другие уходили с исторической арены. Но Библия передает нам историю израильского народа как носителя истины о Боге, его любви к человеку. И по сей день она открывает нам многоразличную благодать Божию для нашего спасения. И это так. И Давид вот в этой книге Библии, один из сосудов Божьих, особых персонажей, которому отведено достаточно много в Священном Писании, и о котором упоминал не один раз наш Господь Иисус Христос. И мы видим с вами из на страниц Нового Завета, что Давид – это прообраз царя, царя именно в лице нашего Господа Иисуса Христа. Во многом пример его – вернее, пример его жизни для подражания, с одной стороны, а с другой стороны, как пример, что не должно нам делать, как христианам, потому что, оно, знаете, сама жизнь Давида предостерегает нас, и мы понимаем, что если мы будем непослушны Господу, то нас может постигнуть то, что постигло в свое время когда-то Давида за непослушание. Вот прочитанный отрывок нас ведет в историю, далекую историю. Приблизительно 400 лет по выходу из Египта вот эти события происходили в народе израильском. Это история первого царя Саула, мы с вами как-то уже говорили, упоминали о нем. И мы видим, что это новая эпоха в жизни израильского государства, потому что до этого вообще понятия не было, чтобы у них был царь. И мы знаем с вами, что Бог был царем для своего народа. Все вопросы народ решал через пророков, которые обращались к Богу, получали ясность, понимание, как дальше жить, как поступать в повседневной жизни. И в этом есть удивительная деталь, которая, в общем-то, забыта человечеством, иногда всплывает, но, как бы, знаете, вот такому удивлению, что ли, ну надо же было такое время. А было, было. И вот мы видим из этой, вернее, читаем из этой истории этот период, когда уже от Саула Господь отошел, от него Дух Господень, когда уже был помазан Давид из семьи Иессея, у которого было 7 сыновей, он был 8-м. Мы знаем, что когда Господь отошел от Саула, то дух злой нападал на него, и он бесновался. Это говорит о многом, братья и сестры, что если Господь или мы дали место дьяволу, то нельзя исключать вероятность того, что человек станет одержимым. Нельзя. Особенно это касается людей, которые знали Господа или знают Господа. Но это отдельная тема, очень такая, знаете, деликатная и специфическая, чтобы говорить об одержимости. И вместе с тем мы видим здесь, что вот период жизни как раз вот наступает новый. Как-то вот Господь чудно ведет, благословляя Давида. И на нем, как сказано, после елея помазания сходит Дух Святой на Давида. А от Саула он отступает, говорит 16 глава 1 книги Царств. Вы знаете, вот если бы сейчас нам вот вдруг открылся духовный мир вокруг нас, я думаю, что мы пришли бы в ужас от того, что милостью Божией от нас это сокрыто. Потому что вот читая Священное Писание и вообще наблюдая о событиях, происходящих вокруг нас в этом современном мире, одновременно с этим количеством войн, этих непониманий народов друг к другу, внутри государств, ведь происходит духовная борьба. Идет борьба духовная, а мы в этой борьбе сопричастны к тому, что или мы стоим, давайте такое слово употребим, на стороне истины, или мы на стороне неправды. И вот здесь нам открывается удивительная деталь того восстания сатаны на народ Божий в лице этих войн, которые происходили в Израиле, особенно с филистимлянами. Это был вообще процесс достаточно очень долгий в этих взаимоотношениях. Сегодня мы знаем, на той территории, на которой жили филистимляне, находится город Газа и вот эта палестинская автономия в лице этой отделенности. Но вот если смотреть в то далекое время и сегодня, названия городов те же. И та территория, вот на которой находились филистимляне, в ее границах, как и сегодня. Посмотрите ту карту, посмотрите современную карту государства Израиль. И вот мы знаем с вами, или вот вникая в этот текст, размышляя о Давиде, видим, что, в общем-то, смотрим даже на молодых людей, и мы знаем с вами даже по себе, что молодости, оно присуще, пылкость, смелость, иногда поспешность принятия решений. Но наблюдая за Давидом в этот период его молодости, мы видим его нечто, в нем нечто особенное. Отличительная черта его не только характера, но его становления как личности, его проявления в молодости. И вот удивительно, что когда злой дух нападал на Саула, то слуги предложили ему найти человека, который играет на арфе. И вот так Бог вел, это и безусловно, но здесь удивительный момент в 16 главе 18 стих. Когда они искали такого человека, тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иессея Вифлеямлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою». Давайте еще раз, смотрите. Человека храброго, воинственного, разумного в речах, видного собою, и что самое главное написано: «И Господь с ним». То есть можно быть храбрым, воинственным, но мудрым в глазах своих. Но вот эта фраза «и Господь с ним». То есть откуда может быть в человеке храбрость, воинственность, разумность в речах, даже внешний вид? Только в том случае, когда Господь с ним. То есть если Бог с нами, то он в нас отражает себя. Вы письмо Христово Павел будет писать гораздо позже. И мы знаем об этом. И вот удивительная эта фраза «И Господь с ним» – это весьма отличительная черта этого молодого человека. О ком из нас в период нашей молодости могли бы сказать наши соседи? О ком из нас? Это вопрос, братья и сестры. Давайте вспомним свою молодость и вообще, что о нас говорили люди тогда. И вот соизмеряя вот это прошлое с настоящим и нашего прошлое вот с настоящим. Хотелось бы привести несколько примеров так вскользь. Давайте вспомним Иосифа, его становление, его целомудрие в этих испытаниях, когда он оказался в рабстве. Давайте вспомним Иисуса Навина, который был послан, он был одним из участников 12 человек, посылаемых для того, чтобы посмотреть Ханаанскую землю. И мы знаем, что по возвращении он и Халев как бы противостояли духу неверия остальных 10. И мы знаем с вами из страниц Священного Писания Пятикнижия, что Моисей берет его в себе как бы в ученики, и когда Моисей уходит в вечность, Иисус Навин принимает служение от него. Самуил – это вообще тоже удивительная личность, которая была предана Богу еще в чреве, от чрева матери. И какое благословение было для израильского народа на тот период, когда Самуил был пророком. Молодость. Есть сегодня много песен написано о молодости, что ей присуще. Но мы, как верующие люди, знаем, что именно вот если мы имеем страх Божий от юности нашей, Господь будет с нами, проведет нас по этой жизненной долине. И вот отличительная черта Давида от его сверстников – Господь с ним. Нужно отметить из этой истории, что у Израиля, Израиль никогда не вел практически завоевательных войн. Он всегда воевал в границах того государства или тех границ, которые Бог отвел Израиля на тот период истории. И если смотреть уже дальше, на наше время или на время тысячелетнего царства из книги пророка Иезекииля, то границы восстановятся в тех рамках, которые Бог установил. Сегодня территории этого государства намного меньше, как это было, когда они пришли в Ханаанскую землю. Итак, в данном событии это было именно вот состояние испуга, когда этот человек со стороны филистимлян выходил, и вот так вот на протяжении 40 дней он выходил и все время поносил воинство израильское и вызывал на поединок. И мы читаем еще раз этот 11 стих. «И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Кому из нас не ведом страх? Мы каждый в свое время пережили нечто подобное. А вообще страх, это он происходит, наверное, не то чтобы непроизвольно, от событий. Он происходит от предметов, с которыми мы можем встречаться. Он вызывает именно в нашем внутреннем человеке чувство боязни. Вот это вот относится к области страха. Но мы знаем, что есть страх человеческий, а есть страх Божий. Так вот, здесь 11 стих открывает нам, что проявление человеческого страха от того, что они увидели вот этого такого великана, воина, вот эта характеристика его вооружения, ну, естественно, она вызывала определенный страх. И здесь, в общем-то, нет ничего такого, знаете, чтобы нас, может быть, не испугало. Но когда они слышат, здесь так сказано, они очень испугались и ужаснулись. То есть страх тоже может подразделяться как бы на начальный этап, потом он может перерастать в еще более состояние, которое приведет вот именно к такому, знаете, ну, ужасу. Просто ужасу. Человек не может дать оценки происходящему, он просто впадает в ужас. И вот Давид имел совершенно другой страх. Давид имел страх Божий и любовь к своему народу. И вот 32 стих говорит нам, давайте прочитаем, здесь так и сказано: «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Вот это вот сравнение, характеристика внутреннего состояния этого юноши. И вы знаете, вот, хотя он приводит эти примеры, что он делал с этими животными, когда они нападали на стадо, но суть заключается в том, что в этом молодом человеке страх Божий, ревность по Боге, по Богу. И вот она вызвала в его внутреннем состоянии вот то, что он и говорит, и что он и сказал: пусть никто не падает духом. Мы с вами не раз говорили, но уместно напомнить, что владеющий своим духом лучше завоевателя города. И вот о чем уже говорил брат Дмитрий Евгеньевич, вот это владение нами, чтобы гнев нас не перерос вот то многословие, которым не миновать греха. Это тоже владение собой, это самое трудное, но здесь Давид нас учит, что именно взаимоотношения с Богом настолько были правильны, мы так скажем, и ревность по Богу, вот в чем руководствовался Давид. Есть уже гораздо позже, апостол Иоанн будет писать в своем послании такие слова, 18 стих 4 главы 1 послания Иоанна. Обратим внимание: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». То есть страх, обстоятельства, они могут быть разные, но если мы любим Господа, доверяемся Ему, то нет в любви страха, нет. И вот это подтверждается нашей совершенной любовью, то есть доверием Господу. И Давид выступает здесь именно вот таким человеком. И все это, знаете, служит сегодня для нас преодолением страха, с которым мы сталкиваемся каждый день практически. Сегодня статистика говорит, что людей, впавших в депрессию, и людей с психическим отклонением уже все больше и больше. И вот проводить эту аналитику – это не наша задача, но этому же что-то служит, что общество сегодня вот болеет этим страхом. И причины страха, они могут быть различные, хотя мы и дали некоторую характеристику значения страха. Поэтому для нас сегодня Давид – поучительный пример, чтобы мы не впадали в уныние от обстоятельств. И, конечно, представить себе 40 дней, этот человек выходил, и когда он вышел, вот тот период, когда Давид пришел, мы видим, Саул и все окружающие его испугались и ужаснулись. Братья и сестры, всегда в нашей церковной среде Бог даст человека или дает человека, который может нам, как бы, знаете, остановить нас в этом процессе страха. Остановить нас вот от того страха, который на нас напал, обстоятельствами или еще чем-то. Поэтому не зря Иаков пишет, что исповедуйтесь друг пред другом. Многое может усиленная молитва праведника. Проблема наша в том, что когда что-то случается, мы закрываемся, а врагу это на руку. Он так и ждет, когда что-то, мы закрылись, и он начинает с нами работать, образно говоря, нашептывать нам. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он человек-убийца от начала. В нем ничего нет святого. Такую фразу употребим. И вот если мы преодолеваем вот в нашем внутреннем человеке страх и начинаем делиться с кем-то из верующих, то уже совсем другая обстановка. совсем другая обстановка. Мы посещали, или наша церковь была участницей начала 90-х годов больницы Кащенко. И, наверное, сегодня здесь есть те, которые еще помнят то время и сами посещали. Так вот, в одном из посещений я тоже присутствовал, я что-то заинтересовался, наблюдая вот за этими людьми. И я спросил врача, скажите, вообще, как охарактеризовать то, что с ними? И вы знаете, удивительную фразу он сказал, что есть категория больных, которые сами на себя навлекли состояние депрессии, вот этого ужаса, в котором они находятся, а другие – это болезнь, которая где-то начинается, говорят, там, в коре головного мозга. В данном примере, библейском примере, мы видим, что обстановка приводит в страх и ужас. Но находится юноша, который говорит, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Знаете, здесь удивительно, Саул видит в этом молодом человеке смелого юношу. Но главное другое, что он видит, что с ним Господь. С ним Господь. Вот это, как вы знаете, отражено. И вот 36-37, давайте 37 стих прочитаем. «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». Слышите? Не только достижение того, что он убивал этих зверей, но он сказал, Господь, который избавлял меня. То есть он видел в этом избавлении не свое достижение, не свой опыт, не свою тренировку, но и видел руку Божию. И он тогда сказал об этом Саулу, и что? Реакция Саула. И сказал Саул Давиду, иди, и будет Господь с тобой. Вы знаете, братья и сестры, мы вот говорили, слышали Николая Егорыча о тех дарах и талантах. Да, люди на нас смотрят. Люди смотрят на нас, как на верующих людей, как мы откликаемся в тех или других обстоятельствах, как мы реагируем на то или другое. И Павел не зря пишет этот текст, что вы письмо Христово, всеми замечаемое. Может, нам ничего не скажут, но замечают. И наверняка знают, что мы верующие, наверняка знают. И где-то мы еще скажем об этом, и тогда еще более наша ответственность на том, что являемся ли мы светом для окружающего мира. Поэтому 37 стих, он ведет нас еще дальше, в истории жизни Давида, когда он уже становится царем, когда он испытывает колоссальные трудности, не только в период, когда убегал от Саула, но и вообще, будучи царем, он описывает свое, знаете, вернее, помнит то, что с ним произошло. И вот на протяжении своей жизни, вот когда мы читаем псалмы, мы можем увидеть вот эту внутреннюю память вот того события, которое помогало ему преодолеть последующие трудности, с которыми он встречался. И 32-й псалом, мы в последнее время часто делаем на него ссылку, но он уникален и в этом примере, когда сказано «Он создал сердца всех их, то есть нас, и вникает во все дела их, то есть наши. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великую силу своею. Вот око Господне над боящимися его и уповающими на милость его». То есть Давид вспоминает этим псалмом, наверное, можно представить, вспоминает то событие, и он говорит, нет, не воинством, нет, но блаженством упования. И уже Соломон, сын его, как бы, знаете, принимает эту эстафету и говорит в 126-м псалме, первый стих, что напрасно бодрствует страж. Почитайте первый стих 126-го псалма. Напрасно, если Господь не защитит города. То есть, понимаете, вот от того, какой пример мы являем в нашей вере, так будут и дети воспринимать нас, и люди, окружающие нас. Эти слова говорят о главном, что в день бедствия кто может спасти и на кого надеяться. «И опоясался Давид мечом его, То есть ему Саул дал одежды свои, 38 стих, а 39 говорит: «Я опоясался Давид мечом его сверх одежды, начал ходить, ибо не привык к такому вооружению». Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. Это тоже удивительная такая духовная параллель. «Я не привык». Вы знаете, привычки бывают разными. Но от того, как мы привыкаем или приобретаем опыт, и Павел будет писать послание к евреям, что по времени вам нужно быть учителями, чтобы различать добро и зло. А надо вас, говорит, опять возвращать в начатки учения. То есть от нас зависит. Мы или привыкаем жить упованием на Господа, или мы бросаемся в крайности в тех или других обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся. Существуют методы ведения войн, вооружения, формы, защиты, которые известны сегодня современному человечеству. Но есть то, что не подходит для человека Божия. Не подходит. И можно привести массу примеров наших братьев, которые были в период Второй мировой войны. И удивительные рассказывали примеры нам молодости, как Бог защищал. То есть не принимали, не отказывались вот от того вооружения, которое предлагалось. И не привыкли, не привык Давид. Не привыкать и мы должны к той форме, которую предлагают нам. Знаете, много можно привести примеров, да и собственной нашей жизни, каждой из нас. Поэтому здесь, когда мы дальше читаем, вот в этом повествовании, мы читаем следующее. «И взглянул филистимлянин», то есть когда Давид уже снял с себя все и взял там пращу, взял сумку, подошел к ручью, взял этих 5 камней, и взглянул филистимлянин и увидел Давида, с презрением посмотрел на него. Ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. То есть испытание для Давида. Пренебрежение, вот знаете, вот этим доверием. То есть люди больше склонны видеть в нас каких-то, знаете, таких героев. А когда мы говорим: «Знаете, я буду молиться, знаете, я назначу пост и молитву и все скажу Господу». Да брось ты! Сколько раз мы это слышим от окружающих и, возможно, от внутреннего, во внутреннем всякий порыв. Да не надо тебе этого. Ты вот иди делай вот то, что видишь, закон позволяет, вот это позволяет. Братья и сестры, то, что произошло вот в нашей церкви последний вот уходящий месяц, только вечность откроет нам. То, что мы пережили с братьями в тот период, когда вот эта война была. Может быть, на членском собрании детали, а в целом догадывайтесь, что бы я хотел сказать. Когда идет война духовная, то все силы ада, через кого угодно, через что угодно будут нападать на нас, потому что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот в этом пренебрежении филистимлянином Давида мы видим человеческое «я», ветхую природу, которая уповает на свои преимущества, которые в глазах Божиих – ничто. Ничто. И еще одна мысль. Проклял его своими богами. Если так вот вдуматься, если бы Давид имел некоторую укоризну, то могло проклятие осуществиться. Но оно не осуществилось. Писание говорит нам с вами в книге Притчи, что незаслуженное проклятие что? Как шелуха отпадает. Незаслуженное. И тогда вопрос, так что может быть и заслуженное? Может быть. Может быть. Но здесь отражена именно человеческая суть ветхой природы, вот этого «я», великана, который вот так вот проклял Давида своими богами. Поэтому, когда мы встречаем подобных людей в нашей жизни, не будем удивляться их высказываниям и по наблюдениям, и давайте лучше будем наблюдать, чем закончатся вот эти их не все высказывания в наш адрес. Один человек недавно, большой начальник, сказал: никогда баптистам не дадим регистрации. Никогда. И вдруг его не стало. Что это? Что это? Ответ Божий. Когда кто-то касается нас, Писание говорит, касается чего? Десницы ока моего, слышите? Какое, знаете, какая связь наша с Господом? Касающийся нас, касается десницы ока Господня. Эти люди совершенно не думают, что они делают, но мы-то знаем, мы-то знаем. А Давид отвечал филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Слышите? Ты идешь так, а я иду с Господом. Я иду с Господом. Мой Бог, Он защитит меня. И вот на что тогда покушался Голиаф? И вот на это покушение Голиафа ревность отразилась в жизни этого молодого человека. И главное в этом поединке, что Давид является не победителем физически. Нет, нет, обратите внимание, почитайте вот между строк, можно сказать, вот в этом диалоге, в этом противостоянии и в той победе, которая осуществилась. Смотрите, здесь удивительная фраза. «Ты идешь против меня мечом, копьем, щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносишь». И дальше он говорит: ныне предаст тебя Господь руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что? Что есть Бог в Израиле. Только тогда, когда мы преодолеваем эти искушения, только тогда окружающие скажут: ну, правда, с ними Бог. Не может проявиться благодать Божия, когда у нас все хорошо. Она проявляется тогда, когда у нас критическое состояние, когда уже кажется, все, выхода нет. И Бог живой. Бог живой. Он действовал тогда, Он и действует сегодня. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Если мы уповаем на Господа, мы никогда не постыдимся в своем уповании. И тогда прославится именно Господь. И Павел так и пишет в своем послании филиппийцам, когда он отражает эту истину следующими словами. 1 глава, 20 стих. Он так говорит: «Потому что вам дано ради Христа...» Простите, 20 стих. «При уверенности в надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем». Слышите? Дальше. Жизнь ли то или смерть? То есть важно для нас, чтобы Господь возвеличился. И мы когда придем, как уже мы слышали, мы дадим отчет. Было ли это в нашей жизни, когда мы переживали трудности и как мы их переживали? Поэтому история поединка Давида с Голиафом указывает нам и на древние обетования, данные Богом Аврааму. И мы знаем, когда Бог призывал Авраама, почитайте Бытие 1, 12 глава, 3 стих, там сказал Господь: благословляющих тебя благословлю, а проклинающих тебя что? Прокляну. То же самое касается и церкви. То же самое. Просто благодать, она выше всего того беззакония, которое было на протяжении истории церкви до ее вознесения. Поэтому вот сегодня опять обращаясь вот к этой истории войны как таковой, именно оборонительной, можно сказать, что можно посмотреть на современного Израиля 1948 года, 1952 год, 1956 год, 1973 год. Аналитики, вот эти войны, которые были в Израиле в этом периоде жизни, военные аналитики говорят, нет аналогов в истории, нет аналогов. Как это так? 100 миллионов армия, и там какие-то десятка тысяч воинов, и то не поймешь, чем вооруженных. Нет, говорит, аналогов. Как нет? Вот аналог. Просто люди не знают Писания или не вкусили, как благ Господь, и в этом причина. Бог на стороне народа своего. Бог на стороне церкви своей. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Это уже предыстория, вернее, конец вот этой истории, или начало конца этой истории и следствие вот этого поединка и победы Давида. И читая псалмы Давида, можно увидеть, что Давид помнил, как мы уже говорили. И почитайте не только 32-й псалом, 15-й псалом, 6-й стих, 17-й псалом, 24-й псалмы, они как раз наводят на мысль, что он помнил эту победу в нем. Братья и сестры, мы должны помнить день нашего рождения свыше, той победы, совершенной в Господе в нас, и теперь он ожидает от нас. И мы с вами поем псалом «Если в бурях жизни дух твой удручен». Что дальше? И уныние, и все, но наше упование на Господа. Поэтому очень поучительная история этого молодого человека многому нас учит и побуждает не бояться трудностей, ибо ни один волос нашей головы не падает без его воли. И эта история заканчивается удивительно. И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Чей ты, брат и сестра? Чьи мы? Чьи мы дети? Иоанн пишет об этом в 12 стихе 1 главы своего Евангелия. Мы его дети. Мы рождены не по плоти, но по духу. Поэтому благослови нас Господь помнить об этом, что было когда-то в жизни Давида, и показывать своей жизнью, чьи мы дети. И мы поем замечательный псалом, редко, но поем. Мы дети Божии, мы что? Мы всех счастливее. И там удивительные слова. На всей земле. Слышите? Брат и сестра, ощущаешь ли ты, что ты дитё Божие? Что ты самый счастливый человек на земле? И когда мы придем туда, то это еще более откроется нам.